Напитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Я сегодня продолжу говорить на тему мощь, сокрытая в немощи, или сила, сокрытая в бессилии. Это не игра слов, здесь не будет никакой-то сложной философии, и мы будем говорить максимально просто, но мудрость, сходящая от Бога, она чиста. Библия говорит, она без примесей. Люди столько исказили его чистого, прекрасного слова своими толкованиями, талмудами, понятиями. Мудрость, сходящая свыше, она не запутана. Но люди так пропитались мирской философией, ведь мы в мире, мы проквашены философией или идеологией этого мира, что мы перестаем понимать Бога, мы перестаем понимать божественное. Потому так драгоценны минуты, когда мы встречаемся с вами в Доме Божьем и имеем возможность слышать Божье Слово. Что же подразумевается под понятием, когда Господь ответил апостолу Павлу на его трехкратную молитву, когда он трижды просил Бога, чтобы он удалил ангела, messenger of Satan, ангел, как там написано, ангел сатаны, да, messenger of Satan на английском языке, ангел сатаны, чтобы удалил этого ангела от него, и Господь сказал ему: «Довольно с тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Мы в прошлое воскресенье говорили, что нам хочется быть возле сильных людей, нам хочется самим быть крепкими, неуязвимыми, непобедимыми. Для этого мы стараемся много и молиться, и читать, и воспитывать себя. Но что же подразумевает Писание под немощью, в которой проявляется Божья сила? Я хочу в начале нашего с вами диалога такого предложить вам первую книгу царств. Первая книга царств, вторая глава. Это пророческая молитва Анны, когда родился мальчик Самуил, великий пророк для Израиля. Его мама, благословенная женщина, молилась и говорила с первого стиха: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем». Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Когда человек говорит, что мои уста широко открываются на врагов, это говорится о том, что он больше врагов не боится. Он больше не опускает своего лица перед врагами. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя. И нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Помните, мы с вами говорили несколько воскресений назад, что помазание, апостол Иоанн написал, которое в вас, оно вас учит. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, потому что это само помазание учит вас. И я объяснял, что когда человек находится в Божьем присутствии, у него открывается совершенно другой взгляд на вещи. В его окружении остается все прежним в большинстве случаев. Но меняется его внутренняя позиция. Он видит мир другими глазами. Анна увидела мир глазами Бога. все так же были надменные, все так же были враги, все так же были сильные и злые люди вокруг. Но она увидела картину глазами Бога. И если мы не видим картины, даже в сегодняшнем нашем современном мире, если мы не увидим картины Божьими глазами, мы придем в депрессию. Но если Бог открывает нам взгляд духовный на вещи, мы придем в прославление. Потому что мы начинаем видеть триумф Божьей победы. Как бы ни надмевали сегодня политики и гордецы, мы не боимся больше, потому что Бог все равно царь. Он все равно царствует, он все равно хозяин над этой землей. Аминь. И она говорит, лук сильных, это она видит. Она не видела это, что там кто-то сломал лук чей-то. Она просто видит, и она пророчествует. Апостол Павел сказал, я хочу, чтобы вы все пророчествовали. Пророчество – это послание, когда пророк наполнен Богом, когда он видит то, что видит Бог. И вот Анна что-то видит, и она пророчествует в своей молитве. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, то есть ради хлеба работают сытые. А голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многодетная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит из преисподней. Господь делает нищим, и Господь обогащает, и унижает, и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, то есть со знатными людьми, за одним столом. И престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, то есть сохраняет. А беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним. С небес возгремит на них Господь и будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Бог будет говорить свое слово последним. В этом наше утешение. Слава Господу! Одна из ярко выраженных мыслей в этой пророческой молитве Анны сводится к тому, что Бог меняет местами людей. Вы заметили это? Это заметно, что Он гордых унижает, нищих возвышает, сытые работают ради куска хлеба, голодные отдыхают, неплодная 7 раз рождает, а многодетная изнемогает. Она заметила, что Бог переставляет местами людей. И это очень заметно в Библии и очень часто, что Бог берет немощные, чтобы срамить. Богу нравится унижать. Потому лучше не возноситься, потому что Бог сразу займется тем, чтобы унизить. Бог посрамляет мудрецов в лукавстве их, Бог просто унижает гордых и возвышает смиренных. Смирению предшествует слава, то есть славе предшествует смирение, наоборот. Сразу идет смирение, и как гарант смирения обязательно последует слава. А что такое смирение? Смирение – это не опущенная голова перед обстоятельствами. Смирение – это не просто молчать и бездействовать. Смирение настоящее – это зависеть от кого-то. Смирение ребенка – это послушание родителям. Смирение жены – это не бездействие, это покорность мужу. Смирение мужчины в доме – это покорность Богу. Смирение Христа – это послушание Отцу. Так вот, Бог, когда обнаруживает смирение, Он его сразу вознаграждает славой, потому что Бог проявляется через смиренного человека. И я сегодня хочу просто поговорить о том, что опасно быть сильным, опасно быть мудрым и опасно быть богатым. И очень даже выгодно быть простым, доступным, и даже бедным, и даже нищим, и даже не имеющим никаких талантов и даров, особенностей никаких, потому что ты сразу попадаешь в кандидаты того, что Бог хочет через тебя прославиться, сразу. Может быть, мне люди иногда подсказывают, ты сильно впадаешь в крайности, но мне нравятся эти антиподы, мне нравятся эти крайности, как Бог смотрит на вещи. Богу нравится, вероятно, этот радикализм. Ему нравится черное и белое в этом сером мире, где все смешалось, и ты не поймешь, где что. Но я просто вижу, что... Я вам забегу наперед, скажу. Я просто вижу, что в нашем менталитете, не знаю, это только у славян, вообще у людей так не исследовал. Но я заметил, что у нас... Есть ошибочное представление о талантах, о талантливых людях. То есть как будто вот Бог или мы, служители, должны выискивать талантливых людей и привлекать их в служение. Привлекать их к проповеди. Этот человек талантлив. Он хорошо говорит, у него хороший русский язык. Этот вот человек, у него есть талант петь. Привлекайте его. Я не знаю, не изучал этого вопроса, но я внутри, вот даже не я, это Святой Дух, который живет во мне, всегда реагировал очень болезненно. Когда пытались сопоставить две вещи, способности человека и божественное призвание. Несовместимы это вещи. Несовместимо. Если Бог призывает человека, Он совершенно не учитывает то, какими способностями наделен человек. Более того, способности или таланты, которые мы так развили эту мысль в церквях наших, они мешают Святому Духу реально проявляться в служении. Потому что моя способность, люди дорогие, делает меня особенным. Я уже выше всех, потому что я талантлив. Это сразу препятствие для Бога. Если Бог и пожелает меня талантливого употреблять для себя, то у него в два раза больше работы надо мной, чем над тобой неталантливым. Потому что прежде чем меня вознести в его служении, ему надо меня унизить в моем таланте. Я мешаю ему для проявления его духовных даров. Вот я и разделю сегодня. Что такое проявление духа на пользу? В жизни самого неталантливого, самого немощного, самого обычного человека, независимо от возраста, цвета кожи, независимо какого пола этот человек, неважно, какой он деноминации, это вообще никакой разницы не играет. Роль играет то, насколько человек понимает свою немощь, насколько он ограничен, как человек и без Бога не способен даже к элементарному существованию. Потому что Слово Божье говорит, что мы им не только живем, мы ими движемся, и мы им не только движемся, мы даже существуем им. Это уже говорил. Ладно, мы живем им, наш духовный человек живет им. Но ведь точно тем же самым Богом, которым я питаюсь и живет мой дух, тем же самым Богом существует последний грешник, террорист, насильник и убийца. И понимает он это или не понимает, согласны вы со мной или не согласны, мир существует Богом. Без Бога мы распадаемся. Бог поддерживает нашу жизнь, и в этом отношении Он меня еще больше удивляет, что в Нем совершенно нет лицеприятия. Если бы вы сейчас были на месте Бога, и вам была бы выделена большая сумма денег, чтобы ей разумно распорядиться, и вам были бы выделены определенные таланты, удивительные, то есть, например, в области искусства, музыки, как бы вы распорядились этими талантами? Естественно, мы бы эти таланты пустили на славу Божьего Царства. Естественно, почему я должен такой талант давать халдею, человеку, который работает на дьявола? Естественно, я это отдам правильному человеку, воспитанному человеку. Это пойдет на пользу Божьему Царству. Как же тогда объяснить Бога, у которого все серебро, все золото, все деньги, все таланты, а Он дает им всем, плохим и хорошим, всем дает. Этим Бог меня и удивляет, что в Нем нет лицеприятия, в Нем нет предвзятости. Он посылает дождь добрым и злым. Он дает деньги олигархам, которые пускают их на казино и на разврат. А Он дает им возможность эти деньги заработать. И ум дает, и способности дает. Спрашивать будет, это однозначно. Но Он дает людям жить. Потому нельзя таланты чисто душевного характера, способности умственные, чисто творческие, их нельзя считать духовными дарами. Нельзя, это разные вещи. Потому вот эти способности, которые мы получаем наравне со всеми остальными людьми в этом мире, их не надо считать чем-то таким, что Бог их расценивает как некую особенность и хочет тебя употребить, потому что у тебя хороший голос. Ничего подобного. Ничего подобного. Мы тормозим работу Святого Духа, когда мы так мыслим и выставляем на сцену только талантливых людей. Итак, мы подходим к вопросу, что значит сила, сокрытая в немощи, в неспособности, в ограниченности моей? Почему Богу это важно? 1 Коринфянам, 1 глава. Давайте следите со мной. Первое послание Коринфянам, 1 глава. Написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир своею, обратите внимание на слово «своею», мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее людей, и немощное Божие сильнее людей. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который, то есть Христос, следите, Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Он показывает, что для нас или в нас Христос сделался. Он называет четыре важных совершенства определенных, которые только во Христе присутствуют и во Христе возможны. Перед этим он говорит, что всякая премудрость и сила упразднены, личные, человеческие упразднены. Следите, это очень важно. А во Христе мы обладаем мудростью, Мы обладаем праведностью, освящением и искуплением. То есть, есть праведность как плод, как результат Христа во мне или меня во Христе. Есть праведность как достижение. Ведь я тоже могу быть волевым человеком, добиться чего-то в жизни и даже похвалиться многими достижениями в моей личной жизни. Но это называется самоправедность. И вот эта самоправедность, она как раз служит препятствием. Вы знаете, я сейчас вот здесь себе записал сегодня, смотрите. Определенное накопление позитивных фактов, то есть позитивных явлений в нашей жизни, когда мы их собираем, мы их помним, люди их помнят, определенные добродетели, что вы сделали доброго когда-либо кому-либо, вот собрание или накопление этих позитивных фактов ведет человека к обольщению. Потому что человек, у которого много доброго сделано за плечами, такой человек собирает для себя самооправдание перед Богом. Такого человека очень трудно обличить и привести к покаянию, почти что невозможно. Потому что у него много есть причин для самооправдания. Бог не может его оправдать, потому что он оправдывается перед Богом. Я еще раз это объясню. Нам хочется оправдать ребенка, который разбил стакан на кухне. Мы его разбивали в 20 раз больше. Мы понимаем, что это незначительно вообще, то, что он сделал. Мы уже стоим на его стороне оправдать его. Но когда мы ему говорим, ну что ж ты сделал? Он говорит, а ты сколько сделал? Я намного меньше разбил, чем ты. И вы бы и не против оправдать его и включить вашу силу оправдания и защитить его перед тем, что он сделал плохо, но вы не можете, потому что он обвиняет вас, оправдываясь тем, что у него меньше подобных пороков, чем у вас. Всякого рода оправдание, всякая малейшая попытка оправдываться сразу ставит Бога в позицию, что Бог не может оправдывать нас. Мы отказываемся от Его оправдания, всякий раз оправдываясь в том или ином, мы отвергаем Бога, оправдывающего нас. Мы отвергаем Его праведность, которая не отдел, и признаем собственную самоправедность. Это огромная проблема. Сразу мы перекрываем источник Божьей благодати и Божьего утешения в нашу жизнь. Мы сразу становимся людьми очень сильными и совершенными, и может быть это и так. Может быть вы в 10 или в 20 раз лучше меня, да. Но вы одиноки. Вы даже не позволяете Богу утешать вас или пожалеть вас, или обнять вас, или проявить любовь к вам, потому что вы очень сильная личность, вы не слабая личность, вам не нужны эти сентиментальности. Посмотрите на женщину, которая выходит замуж, и она всегда имела деньги, она всегда была бизнес-вумен, она всегда была в уважении. Я всегда жалею такого мужа. Я одной такой девушке сказал, вы хотя бы притворились бы слабой, чтобы замуж выйти. Вы же замуж не выйдете. И получается, что в женщине все равно внутри Богом заложено желание быть слабой, чтобы принадлежать кому-то сильному. Но когда она очень сильная, очень умная и очень разговорчивая, то ей нет равных. Она лишает себя возможности быть любимой, быть утешенной. Она лишает себя возможности, чтобы кто-то за нее сделал какую-то работу. Она сама все может. И вот здесь люди надламываются. Вы видели людей сломанных? У нас в России учили так. Мужчина плакать не должен. Ты должен быть сильным. Ты не должен показывать своих слабостей, и оно в нас вросло. Но мы люди. Мы люди, и такой великий человек, как апостол Павел, говорит, что я немощен. Я даже буду хвалиться своими немощами, не достижениями, а немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Что здесь? Что здесь? О чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что нам надо сдаться. Я говорю о том, что нам надо признать собственные несовершенства, собственную немощь. Когда мы это делаем, мы даем возможность Богу утешать нас. Мы даем возможность Богу оправдывать нас. Мы сразу чувствуем, что кто-то крепкий и любящий обнимает нас и утешает нас. А это очень нужно, это надо всем. Мужчины, не говорите, что это вам не надо. У мужчин сегодня намного больше боли, чем у женщин. Это очень нам надо. Мы бы стали более нежными, более сострадательными, если бы мы позволили Божьему состраданию и Божьей нежности растопить наши сердца. Но мы стали очень сильными. И сила – это до времени, потому что она нас сломает, горе нас сломает. Нам надо научиться открываться. Мне нравится, когда сюда выходят мужчины, и мы можем плакать перед Богом, мы можем говорить: «Господи, у меня не получается, я не могу». Я вам признаюсь, так как точно Николай сегодня откровенно говорил о своем сыне, и у меня растет сын, которому 8 лет. И где-то, может быть, 4-5 дней назад я буквально рыдал перед Богом, буквально признал: «Господи, у меня не получается строить отношения с моим сыном. Не получается. Я пытаюсь строить отношения с большими людьми и знаменитыми людьми и в церкви, и в команде нашей церкви. У меня не получается, я никогда этим путем не ходил. Я признаю, что я не умею это сделать. Помоги мне, пожалуйста, научи меня. Такой умный я и начитанный, а вот тупой я, не могу я найти ключи к нему. Помоги мне построить отношения». Я больше часа просил Господа об этом. Я просто хочу вам сказать, Бог видит просто, когда мы открываемся в своих слабостях и немощах перед Ним, Он дает нам благодать, то есть Он вразумляет нас. Наше высокомерие не пускает эту благодать прийти в нашу жизнь, потому что мы сильные, мы умные, мы состоятельные, мы взрослые, мы опытные, ничего подобного. Мы дети. Дети, которым нужен Отец, мы ученики, которым нужен Учитель, наш Господь Иисус Христос. Аминь. Итак, я дальше иду с вами и хочу сказать, что в итоге вот такое независимое совершенство, независимое, я сам совершен, вот такое независимое совершенство, в нем больше вреда, чем в зависимом от Бога несовершенстве. Бог специально делает, сколько бы мы добрых дел не делали, сколько бы мы наград не были достойны, Бог специально делает, что у Павла удрученное состояние, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Бог держит его привязанным к себе. Я уже говорил вам, я рискую такими фразами, но я говорю то, что думаю. Я считаю, что Бог попустил Давиду впасть в прелюбодеяние. Попустил Бог. Потому что иногда в прелюбодеянии меньше вреда, чем в отсутствии греха, но в наличии большой гордости. И Бог иногда допускает с такими видными людьми в истории, мы наблюдаем, что люди настолько были совершенны и неуязвимы, что Бог допускал падение в их жизни, чтобы им напомнить, что ты человек. И потому я усматриваю в этом меньше вреда, чем в том, если с перспективы вечности смотреть на человека, чем в том, когда человек совершенен, но горд, и Божья благодать больше не проявляется в его жизни. Итак, теперь я хочу показать вам несколько интересных мыслей. 1 Коринфянам, 3 глава. Первое послание к Коринфянам, где вы и находитесь, перелистните несколько страниц вперед, 3 глава. Смотрите, с 11 стиха. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И дальше о нас с вами, о нашей жизни. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. Огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Мы когда-то разбирали с вами этот текст внимательно. Мы все строим. Все мы строим, много, мало, в области семьи, бизнеса, просто отношений, в церкви, в служении. Мы что-то все делаем, потому что мы с делами придем перед лицо Божье. Дело наше мы делаем. Устоит оно, сгорит оно. Но за каждым из нас ведется личное дело под твоим номером. И вот мы строим. И что интересно, здесь показано 6 разновидностей стройматериала. Давайте посмотрим. 3 из них относятся к драгоценным металлам, золото, серебро и драгоценные камни. И 3 разновидности относятся просто к древесине, которая сгорает, которая не выдерживает температуры огня. Дерево, сено и солома. И что интересно, что все строят. Здесь нет даже намека, друзья, даже намека нет на то, что кто-то здесь ленился и за это будет наказан, и его дело не устоит, потому что он слабо работал, а кто-то больше работал, больше усердия применял. Ну, вся разница между этими 2 категориями людьми не в их усердии или лени, или хитрости, или мудрости, разница только в материале, из которого они строят свое дело. Так вот, есть материал, который не выдержит теста. И мы строим. Я смотрю на церкви, на семьи, и люди строят. И люди строят на собственной мудрости, на умении манипулировать людьми, привлекать, играть в политику. Люди строят. И на самом деле строят. Большие церкви строят. Годами, десятилетиями существуют эти церкви. Люди строят на талантах, люди строят на деньгах, люди строят на родственных отношениях. И у людей получается. И разницы очевидной не видно. Друзья, я знаю, что я за эту проповедь, как и за каждую свою проповедь, буду, во-первых, отвечать перед Богом. Я не боюсь говорить то, что мне открывает Господь. И я говорю вам, что все строят, иногда люди, которые строят из соломы, из сена и дерева, больше усилий прилагают, чем те, которые строят из драгоценных металлов. Но огонь будет испытывать, здесь не касается дела, ленив ты был или трудолюбив. Здесь касается дела, из чего ты строил. Потому я начал свою проповедь, что есть в моей жизни дары Духа. Мудрость, сходящая от Бога, сила, дарованная Богом. А есть моя сила, есть моя мудрость. Есть мои способности, есть мои таланты. На чем мы строим? Я себя спрашиваю, Александр, на чем ты строишь то, что ты строил до сих пор, что ты строишь последний год? На чем ты строишь? Что положено в основании того, что ты делаешь? Что лежит в основании? Откровение от Бога? Эти драгоценные металлы? Или это лежат просто твои способности, просто твое умение, просто твоя проворность? Это очень серьезно. Потому мы начали с того, что сила Божья, она не может протечь через этот канал, если этот канал забит собственной силой, собственной мудростью. Потому оно и отделено, и написано, мир своей мудростью не может понимать премудрости Божьей. В основании всего, что вы делаете, люди дорогие, должно лежать откровение, должно лежать от Бога озарение. Даже если вы разговариваете с одним человеком, даже если вы с женой или с мужем, или с ребенком разговариваете, вы должны быть уверены, что то, что вы говорите, доставляет благодать слушающим, что это вразумление от Бога. Я, кстати, не так давно пришел к этому выводу, что любая встреча с человеком, она или созидательна, или разрушительна. И я взял на себя ответственность и прошу Бога, любая встреча, даже персональная, даже с ребенком возле двери, иногда Дух Святой говорит, что ему сказать. Потому что все, что мы делаем, или говорим, или ведем себя, или смотрим, или даже здороваемся, руку протягиваем, это может быть от Бога и может быть от плоти. И потому написано, все, что исходит от Духа Божьего, Дух дает нам, Дух производит, написано, каждому, как ему угодно, дает дары. Дары. Вот смотрите, в Евангелии Иоанна, 15 главе, написано так. В Евангелии Иоанна, 15 главе, написано так. 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою?» Обведите вот это слово, «сама собою». Зачем Иисус остановился на этом? В природе это нереальное явление. Друзья, послушайте меня. Зачем на этом останавливаться? Я всегда в Библии видел две категории ветви. Одна ветвь, которая на лозе, но она плода не приносит, ее участь быть отсеченной, она бесплодна. Другая ветвь, которая на лозе, и она приносит плод, и она очищается, о чем Иисус говорил. И вдруг я вижу третью ветвь. Если бы этой проблемы в обществе не существовало, Иисус бы на этом не останавливался. Он бы, ну зачем говорить о том, что не представляет никакой угрозы? И вдруг он говорит о третьей разновидности ветви, которая хочет принести плод, но сама собою. Не от лозы, не заимствуя от лозы, а сама собою. Вы понимаете? И вроде бы плод, и вроде бы он строит. Да строит он только из своего стройматериала, из дерева, сена и соломы. И человек вроде бы в церкви, и водное крещение принял, и Библию читает. Вопрос, проявление ли это Святого Духа в его жизни? Слышит ли он голос Бога реально в своей жизни? Воплощает ли он Божью миссию в своей жизни? Или он приносит плод? Ну какой плод? Ну какой? Ну миряне тоже дают милостыню, жертвуют. Я знаю ряд людей, которые никогда не изменяли своим супругам, любили друг друга всю жизнь, достойны подражания, в Христа верят, в Бога. В чем? В чем особенность человека, который строит из золота? А в том особенно, что он позволяет это делать Святому Духу через него. Именно Святому Духу через него. Именно Бог делает через человека. Любое дело, которое бы вы ни делали, но вы настолько зависимы от Бога, что вы позволяете Богу делать через вас. Не уходите от этой истины. Не уходите от этой истины. Мы привыкли разделить нас категорически на две категории людей. Или человек бесплодный, или человек, приносящий плод. Вдруг Иисус показывает, что есть третья категория людей, которые тоже приносят плод, но сама собою. И он повторяет, в природе такого не может быть, но он предупреждает, что у людей это может быть. И люди могут это сделать. И апостол Иаков написал, течет ли из одного источника горькая и сладкая вода? Нет, не течет. Такого не может быть, чтобы вода так объединялась. Вообще, вы знаете, что воду не так давно придумали кран, который объединяет горячую и холодную воду. Раньше вода была отдельно текла. То есть надо прийти к этому, к осознанию, что воду можно смешать прямо там, в трубе. И она к нам придет той температурой, которую мы выставим. Я с удивлением узнал, что в Англии, когда мы были в Лондоне, люди отказались от этого. Они до сих пор, многие традиционно говорят, нет, мы оставим так, как было всегда, это наши традиции. И вода течет холодная и горячая. Здесь очень горячая, здесь очень холодная, ты сам смешивай. Ну, хорошие традиции, да, молодцы. Но вопрос в том, что Иаков говорит, что в природе такого быть не может, чтобы из одного источника текла и горькая, и сладкая вода, пресная в смысле. Но когда он приходит к людям, он говорит, не должно, братья мои, у вас так быть, чтобы вы языком благословляли Бога и проклинали людей, созданных по образу Божьему. Но он констатирует факт, что у вас так есть. Он только говорит, что так не должно быть. Потому что в природе это неестественное явление, но у вас так есть, на удивление. Он только подчеркивает, что так не должно быть, но так есть. И я повторяю эту мысль, связывая ее с 15 главой Иоанна. Так не должно быть, но так есть. Сегодня многие люди готовы похвалиться своими достижениями и успехами на любом поприще своей жизни. Вопрос только в том, Бог ли это? Бог ли это в твоей жизни? Это самый важный вопрос. Потому что в один день Бог подожжет наше строение. Он будет проверять. Бог ли это? В том, что ты делаешь, как ты живешь, как ты разговариваешь с людьми, Бог ли это? И я оканчиваю, я хочу последнюю мысль вам сказать перед молитвой, у нас будет время помолиться. Я хочу показать вам, что человек в основном уповает на себя, то есть надеется на себя, на свою силу, на свои средства, как Валерий читал прошлое воскресенье, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не уповали. Упование, то есть трудно богатым войти в Царствие Небесное. Почему? Это связано с упованием, это внутренние процессы. Они уповают, они возлагают свое упование на богатство неправедное. Иаков им помогает, богатым людям. Потому что я же знаю, ну как оно в жизни? Ну если хорошая страховка есть, если даже понадобится серьезная операция, я смогу заложить дом, я смогу заплатить столько у меня сбережений. И у человека как бы есть запасной выход. Бог, если поможет, то слава Ему. Но если нет, у меня есть запасной выход. Увещевай богатых, чтобы они не уповали. Вот это одна категория людей, как бы крайность такая, что человек верует в себя, в свою мудрость. Человек верует, что если я встану, даже не подготовленный к проповеди, у меня хватит ума, чтобы сказать проповедь этим людям. У меня хватит знаний. Удержать эту аудиторию, не потерять ее. О, братья и сестры, мы что-то важное говорим. Потом есть другая крайность, когда человек совершенно бездействует. Когда он свою хитрость и лень оправдывает тем, что он говорит, на все воля Божья. Как Богу угодно, как ему угодно, пусть так и сделает. Человек бездействует. Он вроде бы перекладывает свое упование на Бога, тем самым не желает брать инициативу. Потому что когда человек берет инициативу, многие даже отцы в домах не хотят брать инициативу. Потому что каждый раз, когда человек берет инициативу, скажем так, так, у нас сложилась такая обстановка. Значит так, будем делать вот что. Это называется инициатива. Ты показал направление, ты показал выход из сложившейся ситуации. Всякий раз, когда ты берешь инициативу, ты сразу несешь ответственность. Спрашивать будут у тебя человека, который взял инициативу. И потому люди избегают инициативы в разных вопросах, во множестве вопросов. Люди стоят за спинами друг друга, не желая брать инициативу, потому что боятся ответственности. И этим самым все спихивают на Бога. Они перекладывают инициативу на Бога. Если Господу угодно, Он найдет финансы. Что вы заботитесь? Вы что, неверующие? У Бога есть деньги. Если Богу надо послать миссионера, Он пошлет. За что вы заботитесь? У вас веры нет. И пошел. Это раб хитрый и лукавый, и неверный. Где есть дерзновение брать инициативу? Вот это как раз третья категория людей, я оканчиваю. Это люди, которые согласны действовать и взять инициативу, но в Боге. Их упование на Бога, но они действуют самостоятельно. Они берут инициативу и действуют самостоятельно. Вот кто Богу нужен. Вот каких людей выискивает Бог, чтобы они на себя не уповали, ни на способности, ни на деньги, ни на знакомства, ни на проворность. И в то же время, чтобы они не убежали от ответственности. Пусть кто-то это делает, я руки омываю. Нет, человек готов взять ответственность, но у него нет веры в себя. Он говорит: Бог, если ты мне поможешь, вот я. Если я тебе нужен такой, как есть, можешь на меня рассчитывать. Вот это золотой материал для Бога. Я вам сейчас покажу. Это последний текст, который мы будем читать. Книга Судей, 6 глава. Книга Судей, 6 глава. Прекрасный пример. Здесь написано так. «Явился ангел Господень Гедеону». 12 стих, 6-12. Давайте с 11 стиха. Это интересно. Дайте мне 5 минут, я окончу. Израиль находится под игом, под рабством. Бог силен освободить Израиля, что Он и сделал. Через Гедеона. Вы об этом знаете. Бог может освободить Израиля сам, вообще, без посторонней помощи. Но самый идеальный вариант – это Богу нужны люди, нужны мы. Люди, которые на себя не уповают, и люди, которые не откажутся от ответственности. Это страшно. Будьте вы на месте Гедеона. Ангел вам предложил восстать против мадианитян, которым платите дань, которые завтра вам отрежут голову и на колышек посадят. Это ответственность. Потому Гедеон действовал ночью. Идольский жертвенник из-за страха перед своими же людьми, перед мадианитянами, он развалил ночью. Потому что это ответственность. Но он согласился. Он согласился уповать на Бога в своей немощи. В этом кроется сила. Вот здесь 11 стих. «Пришел ангел Господень, сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авизерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Ангел подразумевает совсем другую силу, чем себя видит в своих глазах Гедеон. Но Бог усматривает силу в таком человеке. Муж сильный. Ты тоже сильный муж, и ты тоже сильная женщина. В глазах Бога. Он нашел Гедеона в правильном духовном состоянии, чтобы через него совершить большую работу. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то чего постигло нас все это? Где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Видите, это чисто упование на Бога, это претензии к Богу. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадитян. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадитян. Я посылаю тебя. Это выглядит как насмешка. В моих глазах это насмешка. Плотской взгляд – это насмешка. Если бы это был не ангел, а какой-то другой человек, Гедеон бы ему серьезно дал там. Но это был ангел. Где он сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот племя мое в колене Манасином, самое бедное. И я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: я буду с тобою. И ты ты. Ты поразишь манитян, как одного человека. Я усматриваю, как Богу это нравится, сотрудничество. Павел говорит, мы соработники у Бога. Легко все переложить на Бога, но Павел подставлял плечи под Божью волю. Он соглашался, чтобы Бог через него, он говорит, я буду хвалиться немощами моими, чтобы во мне обретала сила Господня. И вы знаете, что дальше было? Там были знамения, там было все, там была огромная победа. Там даже сказал Господь Гедеону, в 7 главе 2 стихом, сказал Господь Гедеону, народа с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, не предам. Как это закрученная история, не поймешь. Слишком много людей в руки предаю я, хоть ты в 100 раз больше людей собирай, а в руки твои я предаю манитян. Так вот, слушай меня, в руки твои отдам манитян, но на моих условиях. Людей очень много, чтобы не возгордился Израиль передо мной и не сказал, моя рука спасла меня. Двенадцатый стих. «Манитяне же и амаликитяне, все жители Востока, расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря». А у этого 300 человек. Нет времени это объяснить, это очень интересная история. Вы знаете, что была победа, да? Была сильная победа, как одного человека, не применяя меча, поразил Гедеон. Знаете, что было дальше? Дальше был праздник, дальше был пир, дальше было торжество, дальше был авторитет, очень большой авторитет у Гедеона. И люди сказали, царствуй над нами. И в 24 стихе сказал им Гедеон, прошу вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятелей было много золотых сережек, потому что они были измальтяне. Они сказали, дадим, разослали одежду, бросали туда каждый по серьге из добычи своей, весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей. Кроме пряжек, пуговиц, пурпуры, одежд, которые были на царях мадиамских, кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдовых. Из этого сделал Гедеон эфод и положил его в своем городе, в Офре. И стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И был этот эфод сетью Гедеону и всему дому его. И Израиль потерпел, потому что стал поклоняться, почитать человека как некое божество, как избавителя. Не понял Израиль ничего, что Бог уже сократилось до 300 человек, и победа была славой Божьей. Не поняли израильтяне, они увидели человека. Гедеон допустил большую ошибку, что он сделал этот эфод священнический. И сетью это было самому Гедеону. И дому его. Что за сеть? Фантазировать не будем. Но это было плохо. Это было бременем. Потому Павел при наличии огромнейших побед в своей жизни все равно говорит, я буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Друзья дорогие, все, что мне хочется сказать, что не надо так говорить, я сам все сделаю, я смогу, я сильным. И не надо с себя сбрасывать ответственность. Бог ищет людей. У меня нет времени сегодня показать много, 4-5 текстов Писания, которые реально показывают, что Бог нуждается в обычных людях, чтобы совершать свою работу. В самых обыкновенных людях. Вплоть до того, что он апостолу Павлу сказал, у меня много людей в этом городе. Ты можешь рассчитывать на меня. У меня есть люди, которые мне послушны. Если я дам им задание, они это сделают. Бог ищет таких людей, не исключая этого. Бог ищет тебя конкретно и хочет через тебя, как через Гедеона, проявить свою работу и свою славу и совершить дело, и распространить Евангелие. Может кого-то исцелить, может родить совершенно новую миссию. Вы помните тот пример? Как мальчик шел по берегу моря после шторма, и шторм выбросил сотни тысяч, миллионы медуз на берег моря. И мальчик брал эти медузы и бросал в море, спасая им жизнь, потому что они быстро умирают на солнце. И кто-то спросил его: мальчик, зачем ты это делаешь? Смотри, сколько их! Это десятки, сотни тысяч километров побережья. Кому ты собираешься помочь? Нереально то, за что ты взялся. Он взял медузу и сказал: я не знаю, скольким я помогу, но вот этой, вот именно этой я помогу. Вот этой. Вот эту именно я спасу. Вот это ответственность. Вот это называется ответственность. Я беру ответственность. Возле меня живут родственники, знакомые. У меня есть друг. Я беру ответственность ему помочь. Я принимаю эту нужду и эту боль. Я соглашаюсь взять ответственность. Господи, ты можешь на меня рассчитывать. Я возьму эту нужду. Я понесу ее. Я возьму пост за этого человека. Я его не знаю. Я его не знаю, этого человека. Но я беру ответственность помочь этому человеку. Это говорит о настоящем служителе. О человеке, который желает помогать. Братья мои и сестры, мы сейчас будем молиться, мы предстанем перед Богом. Мы сегодня говорили о том, что Бог хочет проявлять Себя через нас, что наши таланты, наши способности, наша мудрость Ему мешают. Они преграждают Ему путь. Это сено и солома. И сколько бы мы из этого ни строили, сколько бы мы ни делали, оно все сгорит. Все сгорит, мы потерпим урон. Да, мы спасемся, но как жаль наших усилий, нашего труда. Разрешите Богу давать вам дары. Разрешите Духу Святому давать дары. Дух Святой сегодня умеет разговаривать. Он сегодня может давать задания. Он сегодня посылает нас. Разрешите Богу давать дары.